Откровение 20 главу. Это, конечно, сложно, сложно понять, правильно. Но здесь это пророчество, видимо, о пришествии Иисуса, о Царстве Божьем здесь на земле. И понятно, что Бог не такой примитивный, все очень просто. Вы сказать, откровение является видением, где есть, конечно, символы. Это первая глава, в первом стихе написано, что это все как-то в символах. И разбирать в одном плане сложно, в другом плане мы сможем общую картину увидеть довольно понятно. Это говорится о буквальном пришествии Иисуса сюда, на этом земле. И это важно понять, что вот Иисус скоро всего придет. И тот земле, где мы пока находимся, один день ног Иисуса Христа будет трогать. Вот, тот Латвий или где мой. Вот, он придет буквальным образом. Помните, как он вышел на небесах, и ангелов явились и обещали, тот же Иисус, который вы видели, как он ушел на небесах, он придет тот же самый образом. Он один день придет. И этот день значит для нас воскресение из мертвых. Для тех, которые присоединились с ним, крещением, смерти его и воскресение его. Это точно будет. Я знаю, что много символов и так далее в Библии. Есть такие сложные вопросы интерпретации, толкований. Но тот основательно истинным остается, что он придет, и всякие законы природы и так далее разрушатся. Человек, Иисус, Сын Божий, придет из неба сюда, на этом земле. И воскресение будет. Тех, которые столько лет уже умерли, мы будем опять жить с ним на этом земле. И вот в первом стихе: «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей». Он взял дракона. А кто это? Это Иисус или просто ангел или что? Постоянно здесь в Откровении мы читаем у ангелов. И видимо, что всякие, цел Божий, всякие вот действия с человеком, он в механическом плане делает посредством ангелов. И тех ангелов, о том, что мы здесь читаем в Откровении, являются представители разных людей, разных персонажей здесь на земле. То есть перед Богом на небесах есть его трон. И перед ним ангелов. Но они все играют в ролях тех, которые они представляют здесь на земле. И то, что мы здесь читаем, очень похоже на то, что есть на 9 главу. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю. И дан был ей ключ от клацья без дней. Марис, привет. И написано, она отворила бездны, и вышел дым из клацья, как дым из большой печи. И так далее, и так далее. И всякие саранчи и так далее. И страшное время за 5 месяцев здесь на земле. И у них был царем над собою. Она имела ангела бездны. Имя ему по-еврейски Авадом. То есть тот ангел представил тот страшный лидер, который будет явиться в последние дни. И он будет явиться, написано, из бездны. И всякие это будет последние дни. И здесь в Откровении 20 мы читаем более подробно, что будет. Я понимаю тогда, что, наверное, буквальным образом 5 месяцев или какой-то небольшой срок будет вообще беспорядок на этом земле. Когда тут, здесь называется дьявол или дракон, который символизирует какую-то политическую, вроде религиозную систему, как-то имеется сплошная власть над землю, и страшно все будет. Но здесь имеется в виду, здесь в Откровении 20 главу, что это все-таки под контролем ангела. Это ангел Божий, который открывал бездны, который пропускал тот система, или кто представляет тот сатана, значит противник, тот дракон, это, видимо, не буквальным образом, это какой-то человеческий организации. Это все под контролем Божьим. И когда есть сплошная беда и в нашей жизни, мы, наверное, чувствуем, что Бог, ты где? И тот вопрос, Бог, ты где? Это сложно. Я согласен, что очень сложно. Все то, что мы видим на Библии, это в том, что в конце концов все наша беда и все тот страшная беда, которая будет в последние дни, это, по крайней мере, под контролем Божьим. Это ангел, который это разрешал, и это ангел, который будет это закончить. Мы здесь читали, как ангел имел ключ, то есть имел силу, чтобы пропускать тот дракон, тот беда, который будет другим языком, 9 главу, говорится, саранчи на земле. И потом в 3 стихе заключил его, положил над ним печать, и потом освободил тот дракона на малое время, и потом бросил ему в вечном наказании и на вечном истреблении, точнее. Короче, все под контролем Божьим. Кажется иногда, что в нашей жизни и тоже такое хаос, и что все кажется без никакого смысла, значительности. Но мы сможем сказать, что это все в конце концов под позволением и контролем Божьим. То есть это не так, что просто очень неудачный случай есть в нашей жизни, и Бог как-то спит, или Бог смотрит куда-то по-другому. Нет, это все под его контролем. Мы не сможем на момент этих страданий, наверное, видеть какое-то или понять какое-то значение на каждом беда, который у нас есть. Но в конце концов мы просто знаем, как верующих людей, что это не случайность. Ничего не случайно не случится в нашей жизни. Это все под его контролем, и все доходится до конца. И тот конец, тот конечный пункт, это наше вечное спасение в Царстве Божьем. И много неграмотных людей читали, или слышали, по крайней мере, эти видения, откровения. И что они подобрали бы от этого? Они подобрали очень просто, что всякая беда, всякий хаос, то, что кажется хаос, это под его контролем. Это, короче говоря, то, что они увидели и подобрали бы, как урок из всякого этого. И это и тоже для нас. Написано, что он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана. Опять, тот именно фраза, это из Откровения, 12 главу, я прочитаю, где, видимо, тот дракон, или тот противник, сатана, который похож на змея, это опять какой-то политический, религиозный система. Написано, что низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною. И он был низвержен на землю, и потом услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что извержен клеветник братьев наших, клеветавших на них пред Богом». Значит, что это случится прямо до того, что Иисус придет сюда на земле основать Царствие Божие здесь. И у нас то же самое здесь в Откровении 20. Наверное, Откровение сложно толковать, потому что мы все как-то предпочитаем, чтобы пророчество как-то имело какой-то хронологический порядок, чтобы это начиналось, допустим, в каком-то году, исполнился в этом году следующее пророчество, исполнился 5 лет после этого, и потом в следующем вот. А здесь, в апокалипсисе, вообще тот жанр, апокалиптика, у нас нет такого. Это то, как у нас из разных картины, из цели процесса. Ну, не обязательно в хронологическом порядке. Похоже на то, что мы видим фотографии из брака, например. Ну, они в альбоме, в этом альбоме они как-то не в порядке, в хронологическом порядке. Есть вот жених там с невестой в самом начале, потом еще фотографии, когда жених приедет на машине, и когда она приедет на машине, и так далее. Но все они как-то в хронологическом смысле смешаны. И это похоже здесь. Это не чистый порядок, но в хронологическом порядке. Получается тогда, что там 12 главу Откровения почитали, как-то дракон был брошен на землю, потерял свою власть. И только там читаем, что у него было очень мало времени, которое осталось. И во время этого малое время он стал очень сердитый, даже тем более агрессивнее. А здесь 20 главу, это как-то вернется к этому картину. И у нас есть побольше, подробнее информации, что это все под контролем ангелом, который это пропускал и разрешил, и потом, когда тут малое время освобождения закончилось, он будет ему выбрасывать. Это в третьем стихе. Что он освобожденным был на малое время. То есть ангел это сделал. Это все под контролем Божьим. Эти злые людей, даже политики и государстве, системе, религиозно, политически. Все считают, что у меня абсолютно свободная воля, я буду делать то, что я хочу. Здесь, в Откровении, у нас есть другая перспектива. Что всякие истории, всякие дела в истории, всякие случаи в истории, один человек поднялся, потом вниз падал и так далее. Это не просто по-человечески. Есть какой-то рук там в истории, который действует и действует ближе и ближе к концу. И тот рук, это, конечно, рука Божья, посредством ангелов. И это общая картина, то, что мы здесь видим. Написано, что тот дракон был скован на 1000 лет. Ангел взял дракона и сковал его на 1000 лет. И в третьем стихе низверг его бездну, в третьем стихе и заключил его, положил над ним печать, дабы не прелишил уже народы, доколе не окончится 1000 лет. Сложно понять, потому что кажется тогда, что после 1000 лет опять он будет как-то на свободе, и всякие это опять будет войны и так далее. И сложно представить, как это может быть, если Иисус придет, и Царствие Божие на земле будет, и всякие война, и даже самом смерти не будет дальше. Как, что после 1000 лет опять это будет? Мы читаем Библию на переводе, в принципе. Но в Библии не написано на русском, ни на английском, на латышском. Это написано в Новом Завете, написано на греческом. И Бог писал Библию для нас, да, это правда, но не к нам сразу, в первом очереди. Это было написано в первом веке для тех, которые это слышали, либо прочитали. То есть, поэтому написано на греческом языке. И поэтому вникают вопросы перевода, вникают вопросы толкования. Основное Евангелие абсолютно понятно, без никакого сомнения и вопроса, что поскольку мы верим во Христе, принимаем Иисуса, Его смерти и воскресение через крещение, мы обязательно будем спасены в Царстве Божьем. Это понятно. Но нюансы и дальше толкование, конечно, сложно. И вопросы перевода значительно. Тот греческий слов переведено «доколе не окончится 1000 лет». Можно и тоже переводить, доколе не основится 1000 лет. В смысле, когда кое-что основан, это процесс основания окончился. Я предпочитаю тогда переводить так, дабы не прелишил уже народы, доколе не основится 1000 лет. После же всего ему должно быть освобожденным на малое время. Так, у нас есть картина такая, что Иисус придет, и воскресение будет, суд будет для верующих, и будет какой-то промежуток времени, пока он будет это делать. И в этом небольшом времени тот дракон, тот система, который преследует народ Божий, я представляю, в земле, который Бог обещал Аврааму, это будет как-то задержан в этом бездну. То есть где-то, наверное, какой-то географический район, где он не может двигаться никуда. И после этого, когда Иисус уже своим невеста, то есть моей церковь уже встречали, тогда тот дракон освобожденным будет на малое время и потом осужден. И тот малое время, это то, что у нас есть 9 главу, 5 месяцев он будет мучить землю, 12 главу Откровения, то же самое система будет за малое время на свободе и потом он будет уничтожен. А почему тогда Иисус стал будет делать? Зачем мне просто вернется сюда на земле и истребить всяких врагов? Зачем это делать? Как-то им привязывать немножко за какое-то небольшое время, потом им освобождать за малое время и, в конце концов, только после этого им уничтожать? Почему не сразу будет им уничтожать при его пришествии? Почему? Потому что он постоянно хочет покаяния от человека. Даже покаяние от этого дракона, тот сатана, тот противник, который будет преследовать народ Божий на земле. Я предлагаю это особо в земле, которую Бог обещал Аврааму. И это чудесно, когда мы видим на интернете, по телевизору и так далее, как этих людей страшно мучит людей, женщинам, детьми до смерти, как они распяли христианами. Мы как-то думаем, как Россия, как Запад, они все тот же самый вывод сделали, что надо этих людей истребить. И по-человечески правильно, надо этих людей истребить. А Иисус, поскольку мы здесь толковали правильно, придет и не сразу будет им истребить. Он как-то будет им разрешать немножко за малое время. Почему? Я только могу предполагать, потому что он ждет даже их покаяние. Если мы сомневаемся, если я как-то достоин, если Бог как-то будет меня принять, я такой грешный и так далее. Но я думаю, что точно он будет, потому что мы хотим быть в Царстве Божьем. Эти страшные людей, которые есть пока в Среднем Востоке, этих исламистов и так далее, даже им Бог будет дать какой-то промежуток, какое-то малое время, чтобы покаяться, хотя, кажется, они не будут это делать. Итак, в 4 стихе «И увидел я престолы сидящих на них, которым дано было судить». Это прямо из Даниила, 7 главу, где написано, что это будет при пришествии Иисуса. И это Иисус сам, который сказал учеников, от Матфея 19, что вы будете сидеть на престоле, и вы будете судить тех 12 апостолов, тех, которые были рыбаков и обыкновенных рабочих людей. У них будет такая судьба, такой честь. И размышляю об этом, например, Петра и всяких этих, думаю, да нет, они просто очень-очень простые людей. Даже когда Петр начинал проповедовать Деяния апостолов, 2-4 глав, людей смеялись, что парень неграмотный. Видимо, с акцентом, видимо, с грамматикой, он неграмотный человек, он рыбак. И такой человек, так высокий, поднялся, чтобы в Царстве Божьем он будет сидеть на престоле. И дано будет ему судить. Вот. И это огромное, огромное чудо, что человек из столько маленьких началей закончилось бы так. Даже дальше в Откровении написано, что имен апостолов, 12 апостолов, будет написано на фундамент Нового Иерусалима. И если мы как-то сомневаемся, может быть, разве это может быть прав, что я, как очень обыкновенный, слабый человек, что я буду жить вечно, что у меня будет какая-то слава на будущем. Как это может быть? Будет. Будет. И вот вера. Как я вчера сказал, просто верить в существование Бога, это одно. Я думаю, что это не столь сложно. Верить, что Бог вообще существует. Сложнее быть атеистом. Но сложнее всего это верить, что на самом деле я там буду. На самом деле я с всякими дисфункциями, которые у меня есть, слабости, ленивость, что я там буду. Это сложнее. Но это значит вера. Верить в спасение, верить в Иисуса, верить в Его труд для нас, что это все как-то не напрасно, что все для меня, для тебя получится, в конце концов. Итак, он видел, Иоанн увидел престолы, сидящих на них, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие. Обезглавить – это что значит? И это тот же самый людей, которые не поклонились зверю, не образу его и не приняли начертание на чело своей и на руку свою. Я думаю, что это время из 13 главы Откровения, где написано, что в последние дни зверь будет властвовать в земле. Я предлагаю, что это земля, которую Бог обещал Аврааму. Это не обязательно весь планету. Но там, в Святом Востоке, между Ефратом и Египтом. И что он будет как-то, тот система будет требовать какую-то лояльность. И тех, которые не будут лояльны, не будут принять, они будут обезглавлены. Только 2 года тому назад мы начинали понять, что это такое. Потому что тут исламические государства начинали это делать. И мы начинали видеть на прессе, на медиа, на телевизоре, на интернете, в частности, такие фотки, которые они сами распространяли, как они обезглавили христианами, евреями, обезглавили любой человек, который не принял их экстремизм. И как они это сделали, даже перед камерой, даже перед видео, ставили на YouTube по всему миру, чтобы все увидели бы, как они с радостью обезглавили людей. Ислам является единственной религией на свете пока, где обезглавление – это вполне законно. Это единственная религия пока на свете, где написано в их статуте и так далее, что надо обезглавить человеку. Ни на буддизм, ни на христианство, нигде. Даже в атеизм так не написано, как сказать. Это только в исламе. Что обезглавить человека, это требуется и надо, если он не будет принять ислам. И в последние 2 года мы уже видели, как эта система начиналась, что там, в земле, которую Бог обещал Аврааму, есть сейчас уже такая система, где они обезглавят людей, людям, которые не приняли ислама. Итак, когда мы читаем, что он видел тех обезглавленных за свидетельство Иисуса, которые не поклонились зверю. Это, по-моему, говорится о тех людей в самом последние дни во время Великой Скорб, которые, как написано, не поклонились зверю и из-за этого были обезглавлены. И это тех, у кого есть, кажется, особая честь. И Иоанн увидел этих людей вместе с апостолом, сидящих на престоле. Правильно, Иисус будет дать им специально честь. Если таких смелых людей во время Великой Скорбы сказали, что нет, мы не будем принять ислам, из-за этого потеряли голову, тогда у них будет особая честь. Они не приняли начертание на чело свое и на руку свою. И видимо, у этих исламистов, у них все есть разные вот ювелирские вот дела, где есть тот печать Мохаммеда везде. Там вот на чело и тоже на руки. И я думаю, что они будут скоро всего требовать, что все те, которые живут в этом калифат или исламское государство, будут это делать. И они уже начинали. Если не будете, то мы будем тебе обезглавить. Они уже начинали это делать. Итак, сейчас мы видим, как это уже начинается исполняться. Тех людей написано, жили и царствовали со Христом 1000 лет. Я предлагаю, что 1000 лет значит вечнее. Это 10 на 10 на 10. То есть, я не думаю, что это как-то ограничено. Я думаю, что особо иудаизм 1000 летия, это значит Царствие Божие, вечность. Это просто огромный срок, огромный период. И для нас, нам не придется принять тот начертание на чело своей и на руку своей. Не дай Бог, что мы будем так страдать. Мы здесь, допустим, в Латвии, не дай Бог, что это будет коснуться к нам. Но, в принципе, нам не надо принять тот начертание на ум, на мозгов, ни на дела, в смысле на руках. Пятом, прочие же из умерших не ожили. Да, коли не окончится 1000 лет. Я предлагаю, что слово переведено «окончится», в принципе, значит «основится». Значит, мы, прочие же из умерших, наше воскресение будет когда? Царствие Божие или 1000 лет уже основан. Это первое воскресение. Блажен, в 6 стихе, и свят, и имеющий участие во воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти. Что значит смерть вторая? Ну, мы живем в этом мире. Умираем, это первая смерть. Потом воскреснемся. Потом судный день будет. И не все, которые будут явиться перед судным троном Божьим, будут жить вечно. Будет суд. Некоторых направо, некоторых налево. Возмездие для греха – это смерть. В конце концов, те, которые недостойны, будут, ладно, в какой-то мере мучение будет, но в конце концов они умирают. И это возмездие для греха. Это смерть. Итак, вот это получается для им вторая смерть, потому что в этом жизни они умерли, как и мы все будем. Ну, воскреснулся, явились перед судным троном Иисусом, потом опять, во второй раз умерли. Это значит смерть вторая. И как это страшно, что у человека был такой возможности жить вечно, но это не хотел. Понимаете, почему я с Максимом мы постоянно ободраем людей веровать, уверовать по-серьезному во Христе, принять крещение, жить в нем. Не просто откладывать всегда на завтра, а по-серьезному тот шаг сознательно делать. Не считая, что, ой, я, наверное, кто мне покрестил в детстве. Нет, мы уже взрослых людей, нам надо сознательно, от самого сердца это делать. И присоединяться с ним. Тем более, если мы слышали Евангелие, и мы знаем, то, что надо делать, и мы не хотим это делать, вечно будем откладывать на завтра, то тогда подумайте, потому что мы все будем явиться перед судным троном Иисусом. Мы не сможем как-то избежать из этого. Мы будем. И поэтому написано, блажен, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти. То есть это будет так страшно. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Я предлагал, что 1000 летия – это вечность, это Царствие Божие. Значит, мы будем священниками Бога и Христа. А какую роль играл священник? Священник, его роль, согласно Малахии написано, это чтобы учить людей о Боге, это чтобы распространять Его слово, Его хвала, Его славу. Если это для нас скажем, неинтересно это делать, если помогать другими вообще для нас неинтересно, потому что мы полны с нашим эгоизмом, то зачем тогда быть вообще священниками Бога и Христа для вечности, или как здесь написано, тысячу лет? То есть сегодня у нас есть чудесные возможности начинать проявить, по крайней мере, то желание, что я хотел бы помогать другим, я хотелось бы вот, иметь ситуации, где или откуда я мог бы помочь людям. Я понимаю, что у нас все ограничения есть, но это одно. Но самое главное, что у нас желание есть. Если итоги всего наше желание – это просто-напросто кое-что получать для себя, не думая о других. Это, ну, мы не поняли, суть христианства. Самое хорошо, когда человек страшно желает, по крайней мере, если только я мог бы помогать другим, если только я мог бы вести людям к Богу, как это хорошо было бы. Это самое главное желание. Потому что в Царстве Божьем это исполняется. Мы будем, как здесь написано, священниками Бога и Христа. Тысячу лет, то есть вечные. Самое главное, что в этом жизни проявится желание так быть. Желание, вот, по крайней мере, служить людям, помогать людям, потому что это понятие священства в Ветхом Завете. То есть это не так, что священство или дух священства – это только для некоторых, какая-то элитная группа. Мы все являемся в этом плане священников. Петр сказал, мы являемся народ священников. Мы являемся то царство даже священников перед Богом. Да. В 7 стихе. Когда же окончится тысяча лет, и я предлагаю, что лучше переводить, когда же основится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей, ну, тот место личного свобода, бездны, так как раньше написано, и видят обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога. Я постоянно сказал, что Земля в Новом Завете, особо здесь в Откровении, говорится не о весь планета, а какое-то определенное пространство Земля, именно тот Земля, который Бог обещал Аврааму с Эфратом до Египта. То есть Ирак, Сирия, Ливан, Израил, часть Египта, Йордан. Здесь написано, что он будет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли. Если есть четыре угла этого земля, значит, что это точно не говорится планета. Это говорится какой-то определенный район, территории на планете, не всего планету. И Гога и Магога, и собирать их на брань, чисто их, как песок морской. Это время из Езехииля, 38 главу, где написано, что во время пришествия Иисуса и Царствия Божия Гог и Магог, который кажется какой-то лидер этих арабов или исламистов, вот, они будут как-то собраться вместе против Иисуса. Мы думаем, если Иисус уже вернулся, какие глупые вообще людей. Написано, что он видит обольщать народы. Как, и людей будут с ним, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный, это Иерусалим. Это, по крайней мере, показывается, какие дураков вообще человечество. Что даже когда Иисус вернулся, людей все равно, некоторых, будут против Него, против Иисуса. Но ислам трактует так, что антихрист будет еврей, который будет явиться в Иерусалиме. Не так? Понятно. Иисус будет явиться с евреями, с нами в Иерусалиме. Они будут думать, Это вот, это антихрист. Нам надо все против антихриста. Давайте, давайте. Итак, мы видим, поскольку у них есть такая теология, и тот религий, ислам, явился и укрепился особо, укрепился последний, ну, полвек, скажем. Вот, стал столь популярным, раньше не был так. А вот, и у них такая теология, что да, антихрист должен явиться в Иерусалиме с евреями, и нам надо, и с христианами, и евреями в Иерусалиме, и исламистов должен ему уничтожать, и потом наше царство будет на земле. Итак, это будет. Все как-то готовится к этому. Так, мы будем с Иисусом тогда в Иерусалиме, так как верных верующих были Езекия и в Иерусалиме, когда тех из Ассирии окружали Иерусалима. То же самое ситуация повторяется здесь, так как Иисус тоже сказал, что в последние, самом последние дни врагов Израиля будут окружать Иерусалима. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. Опять, вот побольше информации об этом другим языком. В 10 стихе дьявол, прорешавший их, ввержен в озеро Огненное и Серное. И это определяется в 14 стихе, и смерть и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. То есть это символ. Это не буквальным образом. Тот озеро Огненное — это символ для смерти вторая. И смерть является по-библейскому бессознательным положением. Так, они будут разрушены. Да, и мучение будет. Но тот мучение не будет вечным. Потому что тот второй смерть — это имеется свой символ, как озеро Огненное. Значит, что сейчас смерть, самом смерти уже не будет. Это все, как я сказал, сперва это все в символическом языке. Но говорится о том, что смерть вообще, самом смерти не будет. И в этом Павел писал к коринфянам, что в конце концов будет так, что даже смерть самом не будет. Значит, вернулась бы ситуация в Эдемском саде. Хотя у Адама была возможность умереть и согрешить, но уже не будет. Это будет перестройка в рай на земле, кроме бессмертия. И вот означение тут в 14 стихе, что тут озеро Огненное — это смерть вторая. То есть и смерть сам подвержена в озеро Огненное. Значит, что та же смерть разрушится. И мы будем жить вечно. Это, конечно, очень драматическая картина, но все-таки показывается, что смерть не будет, потому что грех не будет. И у нас все есть подсознательным тот страх о смерти. Как я умираю? Что будет? Достаточно крепка ли вера моя во Христе? Что будет? У нас все такой страх о смерти. И, в конце концов, смерть не будет. И мы будем жить вечно. И это вот Евангелие, что мы будем вечно жить без смерти, бессмертельной вот природе у нас. И это в одном плане слишком добрая весть, слишком хорошие новости, слишком чудесные, великолепно, что мы не будем умереть. И тот вопрос, тот страх смерти не будет. Хотя, по идее, уже не надо быть, потому что к евреям в 2 главу написано, что мы уже освобождены из этого страха и от смерти, потому что мы во Христе. Итак, это наши судьбы. Или может быть наши судьбы, если мы во Христе и держимся в нем. И жить в этом мире, когда смерть и грех вообще не будет. В 11 стихе: «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Опять я не думаю, что это говорится буквальным образом. Это небо и земля часто используются, употребляются в Библии как символ или метафор для системы. Всякий тот система, где мы живем, своим ценностями и всякий этого вообще не будет. Это уходит раз и все, и все. Итак, если это столь важно для нас, всякие ценности этого мира, значит, денег, богатство, всякие, ну, шикарность жизни, если это все то, что есть на нашем перспективе, на нашем горизонте, то это плохо. Новости, что вообще все этого уничтожается и уходит, и не будет дальше. Не нашлось им места. А мы здесь, потому что мы уже намек, у нас уже есть, что это все чистая ерунда, и мы это не хотим. Мы хотим кое-что дальше. Будет новое небо и земля, не буквальным образом. Тот земля будет обновиться, это не будет разрушено, и небо буквальным образом не разрушится. Новая система будет на этом же земле. Это план Божий спасать землю, спасать человека и не уничтожать. В 12 стихе «И увидел я мертвых, это я и ты, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с телами своими». Значит, что все то, что мы делаем, Бог знает, и есть запись. Все то, что мы сегодня сделали, сели на трамвай, так и так думал я, так и так мечтал я. Все то, что мы сделали вчера, сегодня, завтра, все как-то Бог заметил и писал. Вряд ли говорится в буквальном смысле, что книги откроются буквальным образом, но это имеется в виду, что все то, что мы сделали, Бог знает. И каждый деталь, каждый подробности в нашей жизни, наше поведение имеется какую-то роль в нашем вечном спасении. И тот конечный суд в нашей жизни, как-то будет функцией результата нашего поведения. В этом плане поведение столь важно. Я знаю, что это по вере и не по делам. В одном плане мы будем оправданы перед Богом. А здесь написано, что и судим был каждый по делам своим. В смысле, наши дела являются отражением нашего веры. Как Яков сказал, вера без дела – это мертва. И фактически его аргумент был в том, что фактически нет разницы между верой и дела. Вера, дела – это одно и то же, потому что то, что мы думаем, то, что у нас есть в мышлениях, это по факту то, что мы делаем. Так как Иисус сказал, что если ты ненавидишь брата своим сердце, это так как похоже на то, что ты ему убил. То есть наше мышление и наше поведение, наши дела в этом плане одно и то же. И это призыв к нам понять значительность жизни. И это положительно и то же, в том, что очень много людей, неверующих людей, в частности, страдают под вопросом значительности. Вообще, зачем быть хорошим, зачем быть плохой? Это все без значительности. Это просто существование, не жизни. День за день в суете. Хоть ты богатый, хоть ты бедный, хоть так, хоть не так. Проблема с значительностями остается. Поэтому Экклезиаст и Соломон являются такой призыв к нам, потому что он был супербогатый человек, испытывал все, имел все то, что он хотел, и все равно страдал с этим вопросом значительностями. Читая то, что написано, тех, которые пережили Голокост, Шоах, то есть на руках фашистов во Вторую мировую войну, у них все есть, они вернутся все к этому вопросу значительностями. Я пережил, когда в большинстве не пережили. Я пережил, и зачем? Зачем вообще я пережил столько? И у нас, наверное, у нас нет такие опыты, что мы пережили Голокост 70 лет тому назад, но все равно мы тоже имеем, наверное, такое ощущение, что я много чего пережил, когда других людей это не пережили. А зачем? Вообще, зачем я здесь? И вот значительность о том, что все то, что мы делаем, имеется значительность перед Богом, потому что у него есть в этом метафоры. У него есть книг, где написано то, что мы сделали. И это так важно понять, что все то, что я сделал и не сделал, написано. Бог знает. Все наши беда тоже. И это тоже утешение, потому что самое страшное, когда страдаем и чувствуем, что это никому не интересно. Это очень для меня больно и вредно, и больно в самом душе. И вам до лампочка, ему до лампочки, ей до лампочки. Вот, а что, я буду умирать с этими чувствами, и никто это не оценили, никто это не обратили никакого внимания к этому. Нет, если мы верим, что я во Христе, и все мое дело написано в книге, то, слава Богу, и тем более, раскрыты были книги в последний день. Это все откроется. И наша вечность, кто мы будем вечны, является какое-то отражение. Все то, что мы испытывали в этом жизни сегодня. Так, опять ободрая людей, принять крещение, не откладывать на завтра. Обрати ко мне после этого. Ну, если у кого есть какие-то вопросы, у нас пару минут есть.
Ну, если я крестился и могу осознанно грешить, и потом спокойненько покаяться, я обратно прощу?
Конечно, потому что через крещение мы находимся в этом статусе во Христе. И кто сказал бы, что да, я принял крещение, а после этого я сознательно не грешил? Мы все сознательно грешили после крещения. Кто сказал бы, да нет, я так не сделал? Сделала. Нет, как? Никто.